Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» глава правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и доктор юридических наук профессор Александр Эрделевский. Темой нашей сегодняшней беседы будет превышение служебных полномочий представителями власти. Можно ли бороться с произволом и как правильно это делать, чтобы получить от государства денежную компенсацию за причиненный вред? Начнем нашу программу с регионального репортажа. Суд Ульяновска приговорил бывшего старшего оперуполномоченного милиции Александра Кузнецова к 3,5 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Точнее, за то, что тот избил с десяток подростков. По мнению ульяновских правозащитников, Кузнецов получил реальный, а не условный срок только потому, что дело получило широкую огласку. Подробности этой истории у Сергея Гогина.
Прокурор Михаил Аляев, который поддерживал обвинение, просил назначить подсудимому 5,5 лет лишения свободы.
Данный приговор будет опротестован в кассационной инстанции областного суда как необоснованный, мягкий. Прокуратура будет настаивать, поскольку предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, где санкции до 10 лет лишения свободы.
В уголовном процессе фигурировали 5 потерпевших, те, кто согласился написать заявление в прокуратуру. На самом деле Кузнецов избил человек 10-12, половина из которых – подростки. Это случилось 23 декабря прошлого года. Накануне администрация средней школы номер 70 пожаловалась в милицию на то, что во дворе школы собирается молодежная группировка. Милиция провела операцию «Квадрат» по профилактике разбоев и грабежей. В операции участвовало до 10 сотрудников милиции, включая Кузнецова. В тот вечер все было как в дурном боевике. Как следует из показаний потерпевших, Кузнецов в гражданской одежде выскочил с криками «Всем лежать, это убойный отдел». Угрожая пистолетом, он заставил лечь всех на снег лицом вниз, избивал их ногами, по телу и по голове, говоря при этом, что ему все можно и что у него разрешение прокуратуры. При попытке поднять голову он ударил несовершеннолетнего Сабитова ногой по лицу. Избиение продолжалось и в здании РУВД, куда доставили задержанных. У всех потерпевших были зафиксированы ушибы мягких тканей лица. Больше всех пострадал Денис Тиханович. Кузнецов избил его по лицу рукояткой пистолета. Тиханович получил рваные раны лица, сотрясение мозга, перелом носа, чудом не лишился глаза. Он 2 недели лечился в стационаре. Из материалов судебного следствия можно заключить, что потерпевшие не имели отношения к молодежной группировке и оказались во дворе школы случайно. Все они попали под горячую руку Кузнецова, который впоследствии и сам не мог объяснить мотивов своей жестокости, ведь никто из молодых людей не оказывал ему сопротивления. Впрочем, даже если бы потерпевшие были членами группировки, это не является основанием для насилия, считает руководитель правозащитной группы Ульяновской области Дмитрий Гаврилов.
Да, у нас много группировок. Да, действительно, с ними надо бороться. Я не спорю, но не таким же способом.
Дмитрий Гаврилов считает, что на приговор суда повлиял общественный резонанс, который получило это дело. Суд принял во внимание, что подсудимый нарушил конституционное право потерпевших на неприкосновенность личности, а также своим поступком подорвал авторитет органов правопорядка в глазах общества. Адвокат подсудимого Равиль Хасанов считает 3,5 года колонии слишком суровым наказанием.
Были выявлены ряд смягчающих обстоятельств в виде молодого возраста, возмещения ущерба, то, что положительно характеризуется со всех сторон, имеет на заявление малолетнего ребенка 6 месяцев. 3 из 5 написали заявление, что каких-либо претензий в отношении Кузнецова они не имеют.
Действительно, сначала потерпевшие заявляли иски о возмещении морального вреда в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Но адвокат Хасанов сработал эффективно. 3 потерпевших получили от Кузнецова по 10 тысяч рублей и написали заявление, что не имеют больше к нему материальных претензий. Любопытный факт. Сначала потерпевшим предлагали всего по 3 тысячи рублей, но после того, как дело получило огласку в средствах массовой информации, сумма сделки выросла до 10 тысяч, говорит правозащитник Дмитрий Гаврилов.
Даже если бы получил условно, в данном случае мера наказания для нас не имеет абсолютно никакого значения. Для нас самое главное, во-первых, возместить моральный и материальный вред потерпевшим и показать всем людям то, что действительно это возможно, это реально, ведь бороться с произволом правоохранительных органов.
Как вело себя руководство районного УВД и коллеги старшего лейтенанта Кузнецова, это особая тема. Пока Кузнецов избивал людей и размахивал пистолетом, другие работники милиции смотрели на это и не вмешивались. Давая показания в качестве свидетелей, они заявили, что ничего не видели. Дежурный РУВД отказался зарегистрировать происшествие, как того требовал один из потерпевших. Работники инспекции по делам несовершеннолетних заставили избитых подростков написать заявление о том, что к работникам инспекции они претензий не имеют. Зато Кузнецов был уволен из органов милиции уже через неделю после инцидента, по собственному желанию. Адвокат потерпевших Толкин Утамбаев просил суд вынести частное определение в адрес руководства УВД, но определение не последовало. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Итак, я напомню, что мои гости сегодня – это директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и доктор юридических наук, эксперт независимого экспертно-правового совета Александр Ирделевский. Очень характерная ситуация, когда другие сотрудники силовых структур или покрывают своих коллег, или, по крайней мере, пытаются не вмешиваться, а суды не хотят выносить определение в адрес официальных структур. Здесь, кстати, этот сотрудник был все-таки уволен спустя неделю после такого поведения, ведь часто такие сотрудники продолжают работать в органах. Ваш фонд непосредственно занимается делами, которые связаны с преступлениями со стороны сотрудников милиции. Насколько характерно часто такое вот положение вещей?
Когда назначаются реальные сроки лишения свободы, на самом деле это не общепринятая практика. Как правило, во-первых, такого рода дела длятся достаточно долго, расследование проходит тяжело, и далеко не все дела попадают в результате в суд. С другой стороны, приговоры бывают намного мягче. И, как правило, это не реальные сроки, а условные сроки. Сроки наказания для простых людей намного жестче бывают.
А что касается вот покрывательств, например, своих сотрудников, своих коллег, вот часто вы сталкиваетесь с тем, что, например, в отделениях милиции и стараются всеми способами заступиться за своего коллегу, независимо от того, что он натворил?
В принципе, такая практика имеет место. У нас были случаи, когда и пострадавшим от незаконных действий всячески давали понять, что лучше бы он забрал свое заявление, и свидетелям этого преступления тоже давали понять, что не надо дальше развивать эту процедуру, не надо добиваться осуждения виновных правоохранителей. Да, действительно, такое имеет место.
А с чем вы это связываете? Это что, это защита чести мундира?
Я бы сказала, да, это защита чести мундира или корпоративная, если можно так сказать, этика, да. В данном случае сложно слетает слово «этика». Корпоративный дух, защита своих, покрывательства.
Что касается компенсации морального вреда, я, конечно, хочу спросить у Александра Марковича, я знаю, вы просто эксперт в этой области. Здесь интересная история складывается, если мы вот обсудим репортаж из Ульяновска. То есть вне правового пространства потерпевшие с обвиняемым или с представителями, да, со стороной обвиняемого договорились о некой сумме компенсации морального вреда и не стали заявлять свои претензии в суде. Характерно, что после того, как дело получило такую огласку, широкую, средства массовой информации заинтересовались этим делом, сумма выросла втрое. То есть, таким образом, получается, что огласка вообще принимается во внимание, когда речь идет о денежных компенсациях.
Дело в том, что если вы ставите вопрос о влиянии огласки, то она сама по себе не влияет на размер компенсации. Дело в том, что согласно соответствующим статье 151, статьям 1099, 100 и 1101 Гражданского кодекса, размер компенсации морального вреда определяется судом. Поэтому до того момента, как суд не вынес своего решения по этому вопросу, размеры компенсации морального вреда просто не существуют. И с точки зрения судебной, огласка этого дела, произошедшая после инцидента, она какого-либо влияния на определение судом размера компенсации не оказывает. Другое дело, что, возможно, огласка в данном случае повлияла на то, что причинитель вреда, в данном случае работник милиции, возымел большее желание достичь соглашения во внесудебном порядке, чем он имел до такой огласки, поэтому, собственно говоря, это повлияло на условия сделки по поводу определения размера компенсации во внесудебном порядке. А в качестве общего правила на сегодняшний день только Трудовой кодекс допускает возможность определения размера компенсации морального вреда по соглашению работодателя и работника, то есть чьи права нарушены. В общем же случае, я повторяю, легальным является только тот размер компенсации, который будет определен судом. Больше того, скажу вам, что заключение подобного соглашения об определении размера компенсации, оно, строго говоря, не гарантирует, что потерпевший все же не обратится в суд и суд не взыщет больше, размер компенсации в большем размере, чем они определили в соглашении, поскольку суд руководствуется только собственным усмотрением при определении размера компенсации.
Получается, что каждый судья по своему усмотрению, исходя из принципов справедливости, будет решать, какая компенсация положена в конкретном деле. Может быть, тут существует какой-то в российском законодательстве пробел, может быть, нужно как-то унифицировать, или вы считаете, что правильно, что каждый суд будет исходить из личных побуждений? Вы разработали специальную методику, и я думаю, что многие судьи пользуются именно вашей методикой при определении суммы компенсации денежной. Но, тем не менее, это все-таки не официальный документ, это не правовой документ.
Вы совершенно правы. Ни моя методика, ни чья-либо иная не является обязательной к применению. Это, так сказать, порождение доктринального толкования закона, если так можно выразиться. Другое дело, что такая ситуация, когда судьи оказались бы ничем не связаны при вынесении решения о размере компенсации, она тоже не соответствует самому смыслу права, поскольку применение права есть применение равной меры к разным людям. А о какой равной мере можно было бы говорить, о каком стандарте можно было бы говорить, если бы все оказалось отдано на произвол судьи. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать, что не существует никаких критериев для определения размера компенсации. Закон устанавливает эти критерии, а именно индивидуальные особенности потерпевшего, степень вины причинителя вреда, иные заслуживающие внимания обстоятельства, характер и интенсивность страданий. Но дело в том, что эти критерии носят только качественный характер и поэтому никак не дают сами по себе никакой отправной точки для определения цифры, конкретного значения размера компенсации. Поэтому мной была действительно разработана методика, она опубликована в моей монографии «Компенсация морального вреда», где я предлагаю определенные базовые размеры для определения размера компенсации в зависимости от того, нарушением каких благ, чести, достоинства, жизни, здоровья причинен моральный вред. И действительно, многими судьями моя методика применяется, причем судьи свободны в ее применении, поскольку они не связаны необходимостью на нее ссылаться, так как судья вообще не обязан ни на что ссылаться, кроме указания на то, что он учел установленные в законе критерии, ну, то есть своего рода дежурная формула такая. Ну, а что касается установления ее в законодательстве, дело в том, что, как показывает анализ законодательства других правовых государств, причем тех, где компенсация морального вреда существует достаточно давно, уже на протяжении около 2 веков, то в законе и там практически никогда не устанавливаются какие-то конкретные цифры. То есть то, что предоставляется свобода судейскому усмотрению в этом вопросе, это свойственно не только для российского законодательства, но, тем не менее, обычно путем выработки Верховным судом соответствующих рекомендаций, Верховным судом той или иной страны, я имею в виду, эта ситуация вводится в некое русло, я бы сказал. В России, к сожалению, этого нет. Поэтому я думаю, что желательно было бы не внесение по этому поводу каких-то изменений, каких-то дополнений в закон, а дача Верховным судом, что называется, судебных рекомендаций по этому поводу, которые применялись бы в силу традиционного подчинения нижестоящих судов всеми остальными судами.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Давайте еще один репортаж, интересный послушаем, региональный. На этот раз из Самары расскажет Сергей Хазов об одном судебном процессе.
Федеральный суд Октябрьского района обязал взыскать с казны Самарской области в пользу правозащитника Александра Лашманкина 100 рублей за незаконные задержания и арест. Поводом к написанию искового заявления послужила история, которая произошла с правозащитником 15 января прошлого года. Проезжая в трамвае, Александр Лашманкин из окна увидел толпу людей, пытающихся перекрыть движение транспорта на одной из крупнейших магистралей Самары, Московском шоссе. Лашманкин на ближайшей остановке вышел из трамвая и из разговора с людьми выяснил, что все они участники акции протеста пенсионеров и выступают против так называемой монетизации льгот. Побеседовав с участниками акции протеста, Лашманкин направился на остановку городского транспорта, чтобы поехать домой. Однако маршрутное такси, в которое сел правозащитник, через несколько метров от остановки было остановлено сотрудниками дорожно-патрульной службы. Его вытолкали из такси силы и посадили в легковой автомобиль. По дороге в управление внутренних дел промышленного района Самары Александра Лашманкина, по его словам, оскорбляли и били. Избивать продолжали и в промышленном райотделе. Два дня. Рассказывает Александр Лашманкин.
То, что было применено ко мне в промышленном РВД, иначе как пытками назвать невозможно. Причем пытками, с моей точки зрения, по политическим мотивам, они называли меня активистом, там пацифистом. Очевидно, это вызвало у них ненависть. Я говорил о том, что я против войны в Чечне. Они, видимо, как говорится, принимали участие в этих операциях. Вот это вызвало ненависть к моей персоне. И они решили таким образом со мной вот пообщаться.
Состоявшийся в прошлом году суд признал, что задержание правозащитника милиционерами и его арест были незаконными. Александр Лашманкин подал иск в суд, потребовав от Министерства финансов России компенсировать моральный вред, нанесенный ему во время незаконного задержания сотрудниками милиции. Сумму иска к государству правозащитник определил в символические 100 рублей.
То, что суд признал, что мне был нанесен моральный ущерб и мое достоинство пострадало от действий сотрудников промышленного РВД, это уже хорошо. Я сознательно не стал какой-то вчинять иск значительный материальный, потому что я знаю, с каким трудом наше государство раздается с деньгами. Брать оно их, как говорится, берет легко у граждан, а вот отдавать тяжело. Мне было важно доказать сам факт того, что действия сотрудников РВД промышленного нарушили мою честь и достоинство. Человек считает, что его моральный вред, который ему нанесен, может быть скомпенсирован деньгами. Вот тот моральный вред, который нанесен мне, он не может быть скомпенсирован деньгами. Он может быть скомпенсирован только действиями в моральной сфере.
За минувший год в Самаре, кроме Александра Лашманкина, зарегистрирован еще только один случай обращения в суд с иском о возмещении морального вреда сотрудников силовых структур. Тольяттинец Евгений Майнингер просил суд взыскать с Самарской областной прокуратуры 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и обязать ее руководство, а также представителей МВД России, ранее заявлявших в СМИ о его причастности к убийству редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Алексея Сидорова, публично извиниться перед ним. Комсомольский районный суд Тольятти вынес решение о компенсации ему морального вреда в размере 300 тысяч рублей и 5 тысяч рублей за услуги адвоката в этом процессе. Кроме того, суд постановил компенсировать ему заработную плату за время пребывания в изоляторе временного содержания, а также обязал прокуратуру принести публичные извинения за его незаконные обвинения. Только два случая обращения самарцев в суды на действия сотрудников милиции за год. Так мало. Не из-за того, что самарские милиционеры не совершают злоупотреблений. По словам правозащитника Александра Лашманкина, самарцы просто боятся обращаться в суды с исками на злоупотребление сотрудников силовых структур, не надеясь, что в суде их заявления будут рассмотрены объективно.
У нас просто традиции солидарности ослаблены очень сильно, то есть практически уничтожены, поэтому люди предпочитают спасаться в одиночку.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наталья, вот вы, я поняла, полностью согласились с правозащитником Лашманкиным, когда он говорил, насколько трудно государство расстается со своими деньгами. Да. Исходя из вашей практики, вот действительно тяжело бывает добиться таких положительных судебных решений?
Именно решений добиться несложно. И вот наш опыт показывает, что за последние два года наметилась тенденция увеличения размеров компенсации. Там, если говорить про те дела, где были гражданские иски, у нас порядка 15 пострадавших вот за эти два года, которые подавали иски о возмещении вреда, и им назначены были судом компенсации в размере от 7 тысяч до 280 тысяч, а вот в случае с Майнингером там и 300 тысяч, мы тоже этим делом занимались. Но проблема в другом. Проблема в том, как эти решения исполняются. И как люди получают компенсации. Из этих 15...
То есть тут проблема, да?
Тут проблема, тут действительно проблема, так как эти все иски идут к казне либо Российской Федерации, либо субъекта Федерации. Нам известно только об одном случае, когда компенсация действительно была выплачена. Из этих 15. И никаких механизмов давления или там подталкивания к исполнению этого решения практически нет.
Да, вот Александр Маркович, вы, наверное,
кстати, хочу
добавить,
здесь следует иметь в виду, что в конечном итоге здесь Министерство финансов является определено в качестве органа, исполняющего определенные виды судебных решений, то есть когда ответчиком является казна Российской Федерации или субъекта Федерации, и поэтому решение это в конечном итоге не может быть не исполнено. Вот. Другое дело, что если какие-то затяжки допускаются, значит, должны применяться последствия просрочки исполнения судебного решения, то есть должно заявляться требование о взыскании процентов и так далее. Возможно, что здесь, не исключаю, что такая ситуация допускает предъявление уже нового иска уже государству по новому основанию о возмещении убытков, причиненных неисполнением судебного решения.
Ну, то есть, получается, мало того, что надо выиграть дело в суде о возмещении морального вреда, так еще и потом опять обращаться в судебные органы для того, чтобы это решение было исполнено.
Да, для того, чтобы обжаловать неправомерное бездействие Минфина в виде неисполнения судебного решения.
А не получится ли так, что просто человек всю жизнь будет просто по судебным инстанциям
ходить? В России все это реально, но совершенно аналогичная ситуация бывает и тогда, когда служба судебных приставов не очень торопится исполнять судебные решения. Это тоже бывает весьма часто. И тогда встает вопрос об обжаловании действий судебного пристава. Так что, к сожалению, в России надо быть готовым к тому и к другому.
Да, к пожалуйста, вы хотели добавить, да, Наталья Тогда.
Да, и я еще хотела добавить относительно, вот опять-таки возвращаясь к размеру назначенных компенсаций, о том, что нету такой однородной практики определения размеров. И вот из нашего опыта в одном городе, в городе Чита, наша партнерская правозащитная организация, Читинский правозащитный центр, работает вместе с нами по делу, где пострадавшей является Степанова, ее брат погиб в результате избиения сотрудниками милиции. Она получила, вернее, ей по суду была назначена компенсация, по-моему, в размере 100 тысяч рублей. При этом в том же самом городе компенсация двум сотрудникам милиции за то, что о них в прессе было опубликовано неверные сведения, составила по 70 тысяч рублей каждому. То есть в одном случае смерть человека, в другом случае неверные сведения опубликованы. Вот это тоже проблема.
Суды не связаны какими-то соотношениями. Одновременно хочу заметить насчет суммы компенсации морального вреда. Вот в репортаже указывалось, что была назначена символическая сумма. Здесь хочу заметить, что в принципе можно не указывать никакой суммы вообще. Дело в том, что размер компенсации определяется судом, и то, что истец заявляет в качестве суммы компенсации, это лишь его мнение, в какой сумме ему следует компенсировать вред. Суд может учесть это лишь как доказательство претерпевания им более или менее глубоких страданий, но не как требование, обращенное к суду. Еще раз повторяю, требовать от суда можно только, чтобы суд определил размер компенсации и взыскал его. А требовать, чтобы суд определил его в каком-то определенном размере, этого закон не предусматривает.
Спасибо. О возможности получения с государства денежных компенсаций я беседовала с доктором юридических наук, профессором, членом независимого экспертно-правового совета Александром Ирделевским, а также с главой правозащитного фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной. О том, как в городских детских библиотеках начали вводить цензуру, слушайте во второй части программы «Дорога свободы» после краткой сводки новостей.